Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете подкаст The Big Bird Theory, в котором мы говорим о науке, космосе и всем, что с этим так или иначе связано. Ну и, конечно же, не стоит забывать, что он бородатый, поскольку выходит в рамках проекта BirdyCast, бородатый подкаст империи, как я люблю ее называть. Это пока что не официальное название, но тем не менее это хороший ориентир, к которому стоит стремиться. Сегодняшний выпуск будет, наверное, немножко короче, чем все остальные. На то есть очевидная причина, называется она «Звездные войны». Я не могу не поддаться хайпу, поскольку, ну вы понимаете, космос, вот это все, тем более такая движуха вокруг. Даже, ну, я не могу сказать, что я прям сильно фанат «Звездных войн», но меня восхищает то, что происходит вокруг этого мира, этой вселенной, примерно как с произведениями Толкина. Возможно, я там не супер фанат их произведений литературных и впоследствии кинематографических, но не поддаться этому хайпу, который свойственен, наверное, вот таким вот большим фантастическим вселенным, просто невозможно, поэтому я на днях устроил себе марафон, посмотрел все предыдущие эпизоды, порядки 4, 5, 6, 1, 2, 3, в правильном порядке, стоит отметить. После чего, соответственно, я во всеоружие иду на премьеру. Собственно, в день, когда вы слушаете этот подкаст, скорее всего, я уже все это дело посмотрел, и вполне возможно, что мы сделаем отдельный выпуск по «Звездным войнам» с кем-то из нашего уютного бородатого чатика проекта BirdyCast, поэтому, возможно, в самое ближайшее время вас ждет еще один эпизод подкаста, который так или иначе будет связан с космосом. Ну а сегодняшний выпуск «Теории большой бороды» будет посвящен более реальному, но не менее фантастическому, если так угодно, персонажу, который давно уже не заглядывал в наш подкаст, хотя с него в основном начинались наши первые выпуски. Все сегодняшние новости так или иначе будут соотноситься с персоной Илона Маска, поэтому давайте, наконец, приступим к их обсуждению. Конкурс Hyperloop Pod Competition, который проводит SpaceX, завершил этап отбора работ. Что такое, собственно, этот конкурс? Наверное, вы слышали о таком проекте, как Hyperloop. Он даже упоминался в некоторых предыдущих выпусках нашего подкаста. К сожалению, их уже накопилось достаточно много, чтобы я не помню, в каком именно. Но суть его следующая. Hyperloop — это такой поезд, который может двигаться очень быстро за счет того, что максимально убирается сила трения, где только это возможно. Достигается это за счет левитирования над рельсами, что как бы уже в нескольких местах в мире применяется на практике и в общественном транспорте, в том числе маглевы так называемые. Но в то же время Hyperloop будет представлять собой такой туннель, в котором будет откачан воздух, соответственно, меньше сопротивления воздуха, больше скорость. Скорости могут развиваться там вплоть до 1000 с чем-то километров в час, и в принципе особого предела, кроме как физические возможности людей, которые будут находиться внутри, представить, наверное, сложно. Это все пока что, конечно, теоретические моменты, потому что Hyperloop до сих пор толком не построен. И вот этот вот конкурс, который проводился среди работ студентов, является большой частью развития данного проекта. В чем он заключался? Согласно условиям конкурса, команды должны были спроектировать и построить капсулу в натуральную величину, подходящую для перемещения людей в этом самом Hyperloop'е, в этой самой трассе, закрытом туннеле. Сама трасса, на которой будут проходить испытания, будет построена за счет компании SpaceX, а, к слову, дело это не дешевое, но к этому мы еще вернемся, и команды смогут протестировать свои капсулы. Строительство будет происходить в Неваде, и конечная длина трассы составит порядка 1 километра. По правилам конкурса все его результаты будут открытыми. Для участия в конкурсе было отобрано примерно 120 команд, и большинство участников представляют собой университеты США, хотя есть и исключения, такие как университеты из Узбекистана, Румынии, Италии, Германии и Польши. Что, в принципе, логично, проектом интересуется и правительство США, и поэтому в конкурсной комиссии присутствует министр транспорта США Энтони Фокс, то есть не кто-нибудь, а сам министр транспорта, что говорит о многом. В результате же конкурса команда-победитель получит шанс реализовать свою разработку на тестовой трассе, то есть воплотить свой проект в жизнь за счет SpaceX. В принципе, сама идея довольно интересная, если мы говорим о проекте Hyperloop в целом, но вряд ли в ближайшее время мы увидим какие-то реальные наработки, которые будут использоваться в повседневной жизни. Все потому, что не просто сложно подстроить эту штуку. Во-первых, очень дорого обойдется само строительство, и понятное дело, что для того, чтобы назвать это каким-то уже состоявшимся проектом, потребуется довольно развитая инфраструктура, которая будет эти туннели строить и поддерживать. И именно в поддерживании этих туннелей заключается, как мне кажется, основная проблема, потому что откачанный воздух, любое нарушение герметичности этого туннеля приводит к большим проблемам. И, конечно, можно как-то изолировать поврежденный участок, но это тут же парализует всю систему. В общем, пока что мало понятно, как можно обеспечить, во-первых, безопасность, поскольку пожарная безопасность тут тоже такой большой момент, и, в принципе, там эвакуация пассажиров в случае аварии. Но, кроме этого, все упирается еще и в деньги, поскольку Илон Маск оценивает строительство коммерческой трассы Hyperloop примерно 68 миллиардов. Ну, а насколько мы знаем, если кто-то оценивает будущий проект в какие-то деньги, можно смело умножать на 1.5, и мы получим реальную цифру, которая будет в итоге. И это как бы много денег, даже для такой компании, как SpaceX, и такого человека, как Илон Маск. Даже, наверное, для Apple, которая является самой богатой компанией в мире, это было бы немножко зашквар, и почти 100 миллиардов выбросить на очень перспективный, но не факт, что удачный проект, это такое себе, знаете, развлечения за очень большие деньги, которые вряд ли даже Илон Маск себе сможет позволить. Но активно работают студенты, заинтересовано правительство, следовательно, возможно, все-таки в каком-то обозримом будущем мы увидим поезда, которые будут путешествовать на сверхзвуковых скоростях. Кто знает, как будет выглядеть метро будущего, вовсе не как в произведениях известных про метро. В этом смысле давайте все же оставаться оптимистами. Следующая новость про Илона Маска. Вы, наверное, слышали, что товарищ Маск неоднократно высказывал опасения по поводу развития искусственного интеллекта и что сценарий апокалиптический, который мы видели в «Терминаторе» или других фильмах такого рода, когда искусственный интеллект развивается и поглощает мир, завоевывает его и потом эксплуатирует всяческими нехорошими способами, не такой уж и нереалистичный. Он подписывал несколько петиций, высказывался на публике по поводу того, что нужно быть крайне осторожными с этой разработкой. Но, как вы понимаете, беспредел этот остановить ему вряд ли бы удалось, поэтому он пользуется такой типичной поговоркой: «Не можешь остановить беспредел, возглавь его». Поэтому Илон Маск с группой своих товарищей основал некоммерческую организацию, которая называется OpenAI, то есть открытый искусственный интеллект, другими словами. Данная компания не просто будет проводить исследования, чтобы, так сказать, лучше знать потенциального врага в лицо, но будет делать это в открытом доступе, то есть все это будет такое open-source, и любой желающий сможет получить доступ к данным, которые компания будет получать. Дело в том, что на данный момент разработка искусственного интеллекта занимается в основном коммерческие компании, такие как Google, Facebook, IBM и прочие. К слову, о состоянии искусственного интеллекта на текущий момент, о том, как работает Google и же с ними, можно послушать в отдельном выпуске «Теории большой бороды», который называется «Искусственно-интеллектуальный». Я привожу на него ссылочку в шоу-ноутах. Если вдруг вы слушаете нас не с первого выпуска и не знали существования такого эпизода, обязательно пройдите, послушайте. Ко мне в гости приходил Тарас Недуев, и мы с ним довольно мило обсудили состояние искусственного интеллекта на текущий момент. Но возвращаясь к Илону Маску, так как компании, которые разрабатывают искусственный интеллект, в основном коммерческие, они при этом выкладывают зачастую свои исследования в open source, но кто знает, когда наступит момент, когда коммерческая выгода просто перевесит все преимущества open source-ности, и им банально будет невыгодно делиться своими наработками, они закроются в себе и, возможно, наделают ошибок, которые поправить потом будет очень сложно. Интеллектуальный взрыв и прочие такие штуки, их можно довольно легко не заметить, и именно этого опасается Илон Маск и, собственно, все, кто вкладывается в OpenAI, чтобы, так сказать, поддерживать всю эту информацию в открытом виде и понимать, что происходит максимально прозрачно. В официальном объявлении об основании организации приводится цитата примерно следующая. «В связи с непредсказуемостью истории искусственного интеллекта сложно предугадать, когда может появиться искусственный интеллект человеческого уровня. Когда это произойдет, важно будет иметь в распоряжении человечества ведущий исследовательский институт, который способен поставить приоритетом выигрыш для всех над своими собственными интересами». То есть, грубо говоря, превратить вопрос искусственного интеллекта не просто в «давайте заработаем побольше денег», а «давайте будем знать о этой технологии максимально много, чтобы, если что, знать, что с ней делать, а не в секретных своих лабораториях создать монстра, а потом он вырвется». Ну и, в общем, все видели кучу фильмов на эту тему в различных интерпретациях. В целом, идея, конечно, крутая, и хочется верить, что она действительно такая филантропическая и направлена в первую очередь на то, чтобы предостеречь человечество от возможной катастрофы. В конце концов, у того же Илона Маска есть куча других мест, где он может зарабатывать деньги, поэтому хочется верить, что все-таки это действительно некоммерческое мероприятие, и оно будет заниматься правильным делом. Ну и последняя на сегодня новость об Илоне Маске, в которой я хотел бы немножко еще и порассуждать. Дело в том, что в свете недавних успехов Blue Origin, о которых я рассказывал совсем недавно, которым удалось посадить первую ступень ракеты, несмотря на то, что это как бы было не совсем сопоставимо с тем, что делает SpaceX, почему я рассказывал, по-моему, пару выпусков назад, если хотите, пойдите послушайте. Но это породило новую волну интереса к теме, посадки первых ступеней, к теме повторного использования кусков ракет, которые запускают полезный груз в космос. Ведь основная идея всего этого дела в том, чтобы снизить расходы на выведение груза в космос и, соответственно, сделать его более доступным для, в том числе, частной космонавтики, частного бизнеса, которые смогли бы позволить себе вывод в космос какого-нибудь, например, спутника исследовательского или еще чего-нибудь, кто знает. То есть это открывает целый горизонт новых возможностей. Кстати, об этом у нас тоже есть выпуск «Теории большой бороды», в котором один из первых, по-моему, под номером 4 он у нас значится, в котором ко мне приходил в гости «Зеленый кот», довольно известный космоблогер, наверное, самый известный в русскоговорящем интернете. Там мы обсуждали перспективы частной космонавтики и то, как, в частности, успехи SpaceX в посадке первой ступени могут сказаться на дальнейшем развитии вообще индустрии в целом. Ну вот в связи с повышением интереса я нашел недавно вот такую статью, в которой обсуждается довольно интересный вопрос. Победят ли заново используемые ракеты или все-таки космические самолеты? Это в какой-то степени два разных подхода. Оба они разрабатываются на данный момент. Ни один из них не достиг какого-то реального успеха, поскольку, как мы знаем, SpaceX лидеры в данном направлении в попытке повторного использования ракет. Пока что ни разу успешно не посадили ракету Falcon 9. Поэтому все это еще вопрос открытый, однако космических самолетов мы давно не видели. В каком-то смысле этим занимается Virgin Galactic, но там скорее принцип интересный, чем какие-то реальные подвижки в сторону реального космоса. Все-таки Virgin Galactic — это самолет, который, как и то, что делает Blue Origin, направлен он в первую очередь на космический туризм, а не на какой-то реальный вывод груза на орбиту. В общем, в данной статье говорится о том, что есть такой проект, разрабатывается он в Британии, называется Skylon, и это огромный самолет, который способен вылетать в космос. Его преимущество перед ракетами, соответственно, в том, что его можно взлететь с взлетной посадочной полосы и потом обратно туда посадить, то есть плавно войти в атмосферу, в то время как ракета, она выходит почти вертикально, и управлять ей тяжело, посадить ее тяжело, как показывает практика. Поэтому почему бы не использовать самолет вместо этого дела? Собственно, в данной статье мне показались довольно интересными цифры, которые приводит автор, которые непосредственно сталкивают между собой Falcon 9 и Skylon по сразу нескольким параметрам. Давайте я вам сейчас его вкратце и перечислю. Длина различается в данном случае Skyone гораздо больше, длину 85 метров, в то время как Falcon 9 высоту, ну, то есть тут длина-высота, тут имеется в виду самый длинный параметр, всего 68 метров. Масса самого аппарата в случае со Skyone это 52 тонны, в случае с Falcon 9 это 25 тонн. Масса полностью загруженного корабля горючим составляет 325 тонн против 506 тонн. То есть в данном случае Skylon'у нужно меньше топлива. Грузоподъемность на орбиту 15 тонн против 13. То есть в принципе близко, но все же Skylon немножко впереди. Стоимость самого аппарата. Здесь, конечно же, дела очень плохи у британцев, поскольку стоимость их аппарата составляет 1 миллиард 200 миллионов фунтов стерлингов, в то время как Falcon 9 стоит всего 40 миллионов фунтов стерлингов, то есть на порядок меньше. Стоимость дозаправки также не в пользу Skylon'а, один раз его заправить будет стоить 820 тысяч фунтов, в то время как Falcon 9 можно до полного бака заправить за 130 тысяч фунтов. Здесь, конечно же, роль играет тип топлива, который используется, поскольку двигатели у самолета должны быть существенно другими, и работают они на другом топливе, которое, как мы видим, дороже. Но, собственно, если все так дорого, почему кто-то занимается этим проектом, возможно, вы спросите. И ответ будет в следующем параметре, поскольку ориентировочно использовать Skylon можно будет в 200 полетах, в то время как теоретически предел ракеты Falcon 9 составляет примерно 10 полетов. То есть 10 полетов, даже если все успешно садится, можно все выкидывать. Таким образом, стоимость вывода килограмма на орбиту — самый, наверное, важный параметр в длительной перспективе, который и пытается снизить, ну, все космические компании на данный момент, в частности SpaceX. В случае со Skylon'ом в пессимистическом прогнозе вывод килограмма обойдется примерно в 1950 фунтов, а в оптимистическом примерно в 1000 фунтов. Falcon 9 же, в случае, если получится заново использовать первую ступень ракеты, обойдется примерно в 1000 фунтов килограмм, а если ракету можно будет использовать полностью заново, то всего 400 фунтов. То есть, в принципе, вот реальные прогнозы, наверное, сойдутся в стоимости чуть больше 1000 фунтов за вывод килограмма на орбиту. Но при этом у Skylon'а есть и ряд недостатков. Например, ему нужно 5 километров взлетной полосы, что делает, как бы, его довольно сложным в эксплуатации. Не везде есть 5 километров полосы, коммерческие аэропорты ему не подойдут, в то время как в Falcon 9 можно стартовать с площадки, которая, ну, чуть больше какого-нибудь вертолетного поля для посадки. Понятное дело, что космодром — это не вертолетная площадка на крыше какого-нибудь дома, а вокруг должна быть целая инфраструктура, и вообще находиться там рядом опасно, так что расстояние вокруг тоже он будет покрывать довольно много, но тем не менее это не 5 километров, которые нужно только для взлетно-посадочной полосы. Ну и в целом Skylon получается весьма дорогим устройством, которое, опять же, в силу коммерческой выгоды, которую сложно получить, вряд ли будет реализован в ближайшее время. Кстати, там приведен еще и довольно неплохой график покупаемости. Так как Skylon сам по себе гораздо дороже, естественно, что купаться он будет гораздо дольше, и стоимость любой ошибки, любой потери корабля, не дай бог, будет гораздо выше, и придется этот график строить заново. То есть в данном случае потерять ракету Falcon 9 — это, конечно, очень неприятно, как мы узнали недавно летом, но да, это финансовый удар, но не такой уж и большой. То есть стоимость нового корабля, она как-то в пределах современных бюджетов, в то время как построить новый Skylon будет очень и очень и очень дорого. Но тем не менее, говоря о снижении стоимости космических полетов, вывода груза на орбиту, стоит учитывать, что вполне возможно, если произойдет какой-то технологический прорыв, не только ракетами едиными, а мы живем в данном случае, и космические самолеты вполне смогут стать реальностью, если мы найдем нужные технологии и сможем удешевить их разработку до нужного уровня. Возможно, это будет Skylon британский, возможно, еще какой-то аппарат другой компании. К слову, здесь замешана немножко политика, я очень люблю, когда политика лезет в космос и как-то на него влияет, но, к сожалению, без этого сейчас никак. Дело в том, что Falcon 9 и вообще, в принципе, компания SpaceX за счет того, что она работает с правительством США, с НАСА, ей довольно тяжело договариваться о запусках с другими странами, поскольку, ну, там и разведданные так или иначе какие-то могут утекать и так далее, то есть США немножко против того, чтобы SpaceX работал с другими странами. В то время как Skylon, если вдруг его Британия построит, будет более открытым, например, к китайскому рынку, у которых много денег, мало возможностей. Ну, точнее как, возможностей у них очень много, у них не так много собственных технологий, поэтому если им получится использовать вот такой вот огромный массивный проект, может быть, вложиться в него и какую-то долю, понятное дело, там, интересы тоже будут распределяться, но в целом это тоже такой перспективный путь развития. Да, пусть он дороже, но он будет как бы не американский. Возможно, это сыграет какую-нибудь роль в дальнейшем развитии подобных проектов. Ну и на сегодня, я думаю, достаточно Илона Маска. Хорошего должно быть понемножку, поэтому давайте переходить к другому хорошему, к вашим вопросам, которые вы задаете мне в Твиттере с хэштегом TheBigBearTheory. Делать вы это можете на протяжении всей недели, а не только когда я вам напоминаю перед выпуском, поскольку вы можете задать вопрос немножко позже, и тогда я просто буду записываться до того, как вы его зададите. Ну, поехали. Алексей Белеев задает сразу несколько вопросов. Говорит, что очень интересно было бы послушать о типовой смерти Вселенной. Да, это интересная тема. Это будущее нашей Вселенной, так или иначе, если вдруг термодинамика не изменит свои законы. А, насколько мы знаем, физика не очень любит менять законы. То есть типовая смерть Вселенной, если коротко, это момент, когда вся Вселенная придет к термодинамическому равновесию, и все будет одной температуры, и ничего не будет фактически существовать. Будет это очень не скоро, поэтому это интересный концепт, но вряд ли его стоит рассматривать как какое-то обозримое будущее. Возможно, я, кстати, напишу об этом статью, поскольку, ну, действительно такой интересный момент, который можно осветить в контексте развития Вселенной и всего, что с этим так или иначе связано. Далее Алексей Милеев спрашивает, как расширяется Вселенная, равномерно с ускорением или что-то другое? Насколько мне известно, на данный момент космологи считают, что наша Вселенная таки расширяется с ускорением. И вот на момент, когда мы делаем этот подкаст, в принципе, когда мы живем на планете Земля, для Вселенной это крайне короткое время, но сейчас Вселенная расширяется с ускорением, но вполне возможно, что потом это ускорение будет замедляться и начнется даже обратный процесс. Антон Пи спрашивает, Вселенная постоянно расширяется, что тогда находится за границей Вселенной и чем определена скорость расширения? Ну, это такой сложный вопрос, поскольку никто не знает, что за границей Вселенной, мы в принципе не можем знать, что находится за границей обозримой Вселенной, то есть мы можем только предполагать, и каких-то подтверждений, естественно, мы найти банально физически не сможем, поскольку мы не можем заглянуть за вот эту самую виртуальную границу, от которой до нас успевает долететь свет. Поэтому говорить о том, что находится за пределами Вселенной, это такое теоретизирование и, откровенно, немножко оно бессмысленное. Чем определена скорость расширения Вселенной? Ну, законами физики. Как-то так. Unit Humanity спрашивает, про черные дыры был выпуск, а как же белые дыры? Что за звездный расизм? Про белые дыры, мне кажется, я даже упоминал в нашем подкасте такой теоретический концепт, о котором, наверное, стоит будет написать отдельную статью, потому что там много всяких технических моментов, которые в аудиоформате довольно сложно рассказать, и без ручки с бумажкой, как я люблю говорить, это объяснить довольно сложно. Многое нужно визуализировать, но тем не менее такой концепт теоретически существует, и действительно, да, белые дыры — это вполне возможно, что реальный объект. Возможно, даже один раз его видели, но пока что это не подтверждено. Василий Кондрашкин, наш постоянный слушатель, и не только слушатель, а задаватель вопросов, задается вопросом, почему выделяется энергия и при объединении легких ядер атомов и при разрушении тяжелых? Кажущиеся противоречия. Ну, тут опять же сложно сказать почему, да, действительно, если мы объединяем легкие ядра, выделяется энергия, и если мы разваливаем более тяжелые ядра, энергия тоже выделяется. То есть, с одной стороны, у нас получится ядерный синтез, с другой стороны, ядерный распад, и все это выделяет энергию, и сходится все это дело на железе, и железо является самым стабильным элементом. Собственно, именно поэтому, когда, например, в ядре звезды синтез доходит до железа, энергии больше при синтезе не выделяется, железо накапливается, энергия туда только уходит, никак не возвращается, и это ведет к смерти звезды, к сверхновой и потом нейтронной звезде или черной дыре. Как-то так. То есть ответить почему? Ну, вот потому что так устроено, мы, к сожалению, на это никак повлиять не можем. Эдуард спрашивает, что такое пояс Ван Аллена, и если верить этой теории, то как аполлоновцы смогли достигнуть Луны? Пояс Ван Аллена — это не теория, это реально существующие области высокой радиации вокруг Земли, которые образуются за счет того, что магнитное поле захватывает быстрые частицы, которые летят от Солнца. Как преодолеть удалось это дело миссии Аполлон при полете на Луну, честно говоря, я не знаю. Это, наверное, вопрос, которым стоит задаться и поресерчить. К сожалению, это не так просто, как казалось, и прям поверхностное гугление ни к чему не приводит, поскольку вокруг Луны вечно эти теории заговора и прочие, там куча бреда написано, местами откровенно бреда, местами довольно правдоподобного. Впрочем, ну, я не знаю, я знаю, что при запуске Ориона, это корабль последнего поколения, который, скорее всего, НАСА планирует использовать в качестве аппарата для полета на Марс, его... Орион при тестовом запуске без людей провели через пояс Ван Аллена и померили там дозы радиации, которые бы испытывали члены экипажа, находящиеся внутри, и вроде как там будут работать над защитой, но опять же, это мое предположение, не исключено, что просто миссия Аполлон плевала на это все, пролетела через эти пояса, получила дозу радиации и потом просто не обратила на это внимания, грубо говоря. Но это нужно уточнять у нас. Я, к сожалению, дать такой информации сходу не могу. Ну и на этом сегодня все. Как обычно, я анонсировал немножко короткий выпуск, а получился он не таким уже коротким, а довольно обычным. Кстати, напишите в Твиттере мне, как вам вообще формат по времени подкаста 30-40 минут. Мне кажется, это оптимальный вариант для нашей тематики, о которой мы говорим. Да и, в принципе, для подкастов 30-40 минут это вот такое... время, на котором человек может концентрироваться довольно, чтобы получать какую-то новую информацию. Больше уже довольно тяжело. Если делать подкасты больше, то они скорее уже должны иметь такой более развлекательный характер. Но, как я уже говорил, ждем «Звездных войн». Я посмотрю уже в самое ближайшее время и поделюсь с вами своими впечатлениями в специальном выпуске, если все получится. Так что, скорее всего, ждите его. Ну и, конечно же, оставайтесь любознательными, делитесь с друзьями нашим подкастом, поскольку для нас это лучшее, что вы можете сделать. Абсолютно серьезно, ничего лучше и приятнее, чем рассказать кому-то о нас и сделать наше бородатое уютное комьюнити чуточку-чуточку больше. Вы, в принципе, не можете, и это все, о чем мы можем вас просить. Ну а на этом я сегодня буду закругляться. До следующего четверга, и да пребудет с вами сила. Пока-пока.